Вотчман Ни. Освобождение духа. Книга. Об авторе. Ни То Шенг, или как его обычно называют другим именем, Вотчман Ни, родился в Фуджоу в южной китайской провинции Фуцзян. В 1920 году, в свои студенческие годы, он нашел Иисуса Христа, как своего личного спасителя и Господа, которому он и посвятил всю свою жизнь. Начиная с этого дня, он стал выдающимся свидетелем и способным служителем слова. В этой книге он раскрывает в особенности одну из тайн христианского служения, которая, без сомнения, объясняет нам, почему столь многие работники в Китае в состоянии были выполнить такое служение, которое привлекло к себе в недавнем прошлом внимание всего евангельского мира, как руководящему брату, обладавшему необычным видением, и как автору многих китайских книг. Вотчману Ни пришлось пострадать вместе с другими братьями за веру в последние годы. Предисловие. Читая эту рукопись, у нас создалось впечатление, что в данном случае перед нами весьма важная весть, которую следует постичь всем ищущим Господа и желающим быть каналом Его жизни. Стоит только приступить к чтению, как сразу появляется уверенность, что желание и молитва Вотчмана Ни заключается в том, чтобы Церковь могла вполне познать Господа, и чтобы народ Божий оказался плодоносным в постоянно возрастающей мере. А потому пусть Господь встретит в вас, возможно, меньше препятствий, сопротивления, и пусть Он получит в нас полную свободу посредством нашего ожившего и направляемого Духа. Это, без сомнения, тот час, когда наша душа должна превратиться в поле сражения. В то время как Господь пытается действовать посредством нашего ожившего Духа, Сатана пытается совершать свое дело посредством нашей плотской душевной жизни, не оказавшейся под контролем Духа Святого. В течение многих лет, которые брат Ни провел в сотрудничестве с работниками, он постиг абсолютную необходимость в сокрушении. Создается впечатление, будто он находился на религиозной арене здесь, в Америке, и убедился в великой необходимости сокрушения для служителей Христовых. Может быть, найдутся и те, кто еще не готовы принять столь горькую дозу духовного лекарства. Однако мы полагаем, что каждый жаждущий и проницательный согласится с тем, что настоятельно необходимо сокрушить силу души, если только человеческий дух должен выразить жизнь Господа Иисуса. Возлюбленные, мы убеждены, что эти обстоятельства истинного сокрушения пред Господом являются величайшей необходимостью последнего времени. Кто-то весьма правильно заметил, что Господь для своей славы нуждается в служителях, которые были бы вполне сокрушены. Разве Исаия не имел этого в виду, когда воскликнул: «Дам повеление делить добычу»? Действительно, благоухание елея только тогда послужит ободрению и оживлению в доме, когда прекрасному алавастровому сосуду будет нанесен сокрушительный удар. А потому мы с большой радостью приветствуем выход этой книги. Мы надеемся, что она касается всех сторон жизни Христовой, что она окажет посредством многих каналов в людях, которые как раз и ожидали этого необходимого слова, свое содействие для проявления в них его жизни. Да будет так в его вечную честь и славу. Дин Бейкер. Введение. Пусть к лучшему пониманию читателям ниже следующих отрывков служат некоторые предварительные объяснения. Прежде всего, нам следует ознакомиться с употребляемыми братом Ни выражениями. Он называет дух человека внутренним человеком, душу внешним человеком, а тело – наружным человеком. Положение это наглядно изображено схемой. Наружный человек – тело, внешний человек – душа и внутренний человек – дух. Пусть пониманию этого вопроса содействует и то, что в соответствии с первоначальным планом Божьим дух человека должен быть обителью или местом пребывания Бога. Духу Святому надлежит объединиться с духом человека, чтобы управлять душой. Дух и душа пользуются телом, чтобы выражать себя. Когда Вотчман Ни говорит о сокрушении души, то слово это может представляться нам слишком сильным, как будто речь касается уничтожения души. В действительности, однако, все содержание предлагаемой им вести указывает лишь на то обстоятельство, что душа вместо того, чтобы действовать независимо, должна превратиться в орган или сосуд духа. а потому следует сокрушить независимые действия души. Теодор Остин Спаркс мудро заметил: «Нам следует остерегаться, воспринимая душу, которая обольщена, пленена, омрачена и отравлена нашими эгоистическими интересами, в качестве чего-то такого, что следует уничтожать и разрушать. Это был бы аскетизм, форма буддизма». Результатом всякого повеления такого рода является обычно только другая форма душевного состояния, но в преувеличенной степени может быть оккультизм. Вся наша человеческая природа пребывает в душе, и если природа эта подавляется в каком-то отношении, то она мстит за себя в другом. В этом именно обстоятельстве и заключаются трудности многих, если бы только они могли это постичь. Существует разница между жизнью, находящейся в подавленном состоянии, и жизнью, состоящей в служении. Зависимость и служение Христа в его отношении к Отцу не были жизнью, которая сокрушает душу, но которая сообщает ей покой и радость. Порабощение в худшем смысле является участью тех, которые живут своей собственной душой. И потому нам следует основательно проверить свои взгляды относительно служения. Потому что мы все более и более привыкаем усматривать в служении только порабощение, тогда как фактически оно является чем-то божественным. Духовная жизнь не является жизнью угнетения, в таком случае она была бы чем-то негативным. Духовная же жизнь является позитивной, новой, чрезвычайной жизнью, а не старой, требующей борьбы, борьбы ради господства над собою. И потому нам следует знать, что душе в области ее собственной силы и господства должен быть нанесен смертью Христовой смертельный удар, подобно тому, как и Иаков был поражен в бедро, оставаясь хромым до конца своей жизни. Все это должно уяснить нам тот факт, что источник действия ее не должен заключаться в самой душе. По этому поводу опять замечает Спаркс следующее. Душу следует приобрести, ею следует овладеть, как орудием для более высоких и иначе сформированных путей Божьих. Библия часто говорит о душе как о чем-то таком, над чем следует приобретать власть, которую и следует проявлять над нею. Например, «Терпением вашим спасайте души ваши» Лука 21:19. «Достигая, наконец, верой вашей спасения душ» 2 Петра 1:9 и 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши». Нам следует, наконец, постичь и то, почему Вотчман Ни указывает в этой книге, что душа, внешний человек, должна быть сокрушена, научена и обновлена, чтобы служить Духу. Спаркс сказал: «Согласимся ли мы с этим или нет, но факт остается фактом. Если мы вполне хотим ходить с Богом, то нам необходимо отказаться от всех сил и способностей души, от знания и понимания, от чувств и ее действий, чтобы нам в этом отношении освободиться от смятения, поражения и застывания. И только тогда новое, другое, Божье понимание способно послать нам стремление и силу от Бога. И тогда мы сможем сказать своей душе: «Только в Боге успокаивайся, душа моя» Псалом 61:6. Только тогда мы можем сказать: «Душа моя, будем следовать за Господом». Какая радость и сила станут нашим уделом, когда душа подчинится натиску Духа, когда она воспримет более высокую мудрость и славу, когда она достигнет своих прав. Тогда оправдается слово: «Величи, душа моя, Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем» Лука 1:46-47. Так и душа необходима для полноты радости, но ей необходимо пройти через мрак и смерть своих собственных способностей, чтобы достичь более высокие и более глубокие истины, наставником которых и орудием является Дух. Отрывки из книги «Что такое человек» Теодора Остина Спаркса. В заключении всей книги мы постигнем тайну плодоносной жизни для Христа. Не падайте, как многие. Не пытайтесь подавлять вашу душу или пренебрегать ею. Будьте сильны духом, чтобы освободить ее и чтобы для полнейшей радости его приготовить ее к служению. Господь Иисус хочет, чтобы наши души приобрели покой, что, по его словам, достигается через его иго, символ единства и служения. Вот тогда мы и убедимся, что наша душа не в господстве, а в служении приобретает свою величайшую ценность. Совершенно верно. До тех пор, пока она не будет сокрушена, душа хочет господствовать. Но благодаря кресту она может оказаться чрезвычайно полезным служителем. Глава 1. Значение сокрушения. Всякий, кто служит Богу, раньше или позже обнаружит, что величайшим препятствием в его труде являются не другие, а он сам. Он обнаружит, что его внешний человек не находится в созвучии с внутренним, и что оба они стремятся двигаться в противоположных направлениях. Обнаружится, что внешний человек не способен согласоваться с водительством Духа Святого, а потому и не способен повиноваться высочайшей заповеди. Он обнаружит вскоре, что величайшая трудность заключается во внешнем человеке, так как он препятствует пользоваться своим духом. Многие труженики в деле Господнем не способны выполнять даже самое простое служение. В нормальном случае они должны были бы быть способными, благодаря наставлениям своего духа, понимать Слово Божье, определять духовное состояние других, как помазанники Божьи, провозглашать весть Божия и воспринимать откровения Божьи. Однако вследствие отклонений внешнего человека, дух их не в состоянии правильно функционировать. По сути дела, случается так потому, что их внешний человек никогда еще не занимал положенного ему одному места. А потому пробуждение, ревность, просьбы и всякое другое дело являются только потерей времени. Существует, как мы вскоре увидим, только одно, что делает человека пригодным для Бога. Это сокрушение. Внутренний и внешний человек. Обратите внимание, что Библия разделяет человека на две части. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем» Римлянам 7:22. Итак, наш внутренний человек находит удовлетворение в законе Божьем. «Крепко утвердится духом его во внутреннем человеке» Ефесянам 3:16. Также Павел говорит нам: «Поэтому мы не унываем». Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Если Бог не сходит к нам, чтобы пребывать в нас посредством своего духа, своей жизни и своей силы, то Он не сходит в наш дух, который мы называем внутренним человеком. Кроме этого внутреннего человека существует еще душа, в которой выражаются наши помышления, чувства и наша воля. Наружным человеком является наше тело. А потому о нашем внутреннем человеке будем говорить как о духе, о внешнем как о душе, а о наружнем как о теле. Нам никогда не следует забывать того, что наш внутренний человек является духовным человеком, в котором пребывает Бог и в котором дух его соединяется с нашим. Точно так же, как мы облекаемся в одежду, точно так же наш внутренний человек облекается во внешнего человека, дух облекается в душу. Точно так же дух и душа облекаются в тело. Вполне очевидно, что люди более сознают своего внешнего и наружного человека, а свой дух они вообще не воспринимают и не понимают. Нам следует, однако, знать, что только тот может трудиться для Бога, внутренний человек которого способен выражать себя. Основная трудность служителя Божьего заключается в том, что он недопонимает своего внутреннего человека, а внешнему человеку позволяет проявляться. А потому нам следует осознать это перед Богом, что первая трудность в нашем труде заключается не в других людях, а в нас самих. Наш дух заключен как будто в такую оболочку, сквозь которую он не так легко способен выразить себя. Если мы еще не постигли того, как нам следует предоставлять простор своему внутреннему человеку, преодолевая внешнего, то мы еще не способны для служения. Ничто не препятствует нам так, как этот внешний человек. Является ли наш труд плодотворным или нет, все зависит от того, сокрушил ли Господь нашего внешнего человека, чтобы наш внутренний человек мог пройти через это сокрушение и проявить себя. Это основной вопрос. А потому пусть Господь сокрушит нашего внешнего человека, чтобы внутренний человек мог открыто проявить себя. Если внутренний человек приобретает простор, то это всегда содействует благословению, в равной мере и неверующим, и верующим. У природы существует свой образ сокрушения. Господь Иисус сказал нам в Евангелии от Иоанна 12:24: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». В пшеничном зерне заключена жизнь, но вначале она находится в оболочке и даже в весьма твердой оболочке. Доколе эта оболочка не расколется, пшеница не может расти. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, чем же является эта смерть? Она является в земле происходящим взаимодействием температуры, влаги и так далее, что приводит к раскалыванию оболочки. Как только оболочка раскроется, пшеница начинает прорастать. Итак, дело совсем не в том, заключена ли жизнь в зерне, а дело в том, сокрушена ли оболочка или нет. Библия продолжает эту мысль и говорит далее: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Господь показывает нам здесь, что наша жизнь, наша душевная жизнь – это внешняя оболочка, тогда как внутренняя жизнь – это вечная жизнь, которую Он даровал нам. Поэтому, чтобы эта внутренняя жизнь могла пробиться, необходимо прежде всего потерять внешнюю жизнь. Если внешняя жизнь остается несокрушенной, тогда внутренней не окажется никакой возможности пробиться наружу. Все, что мы пишем здесь, свидетельствует о том, что мы принадлежим к числу тех, которые обладают жизнью Господней. У них может обнаружиться два различных состояния. Среди них находятся те, жизнь которых ограничена, пленена, а потому она не в состоянии проникнуть наружу. Но среди них находятся и другие, те, в которых Господь уже проложил себе путь, а потому от них исходит жизнь. Следовательно, дело скорее не в том, как получить жизнь, а в том, как помочь ей пробиться наружу. Если мы говорим, что Господь вынужден сокрушить нас, то это не только оборот речи, это не только назидательное мнение. Для нас жизненно важно, чтобы Господь сокрушил нас. Дело не в том, что жизнь Господа не простерлась бы по всей земле, но наоборот. Дело в том, чтобы жизнь заключалась в нас. Дело совсем не в том, что Господь не мог бы благословить церкви, но наоборот. Дело в том, что Его жизнь в нас до того скована, что не в состоянии течь далее. Если внешний человек остается несокрушенным, мы никогда не будем в благословении церкви. Мы и не сможем ожидать того, чтобы Бог благословил произнесенное нами слово. Алавастровый сосуд необходимо сокрушить. В Библии говорится о чистом нардовом елее. Бог употребляет это маленькое слово «чистый» с определенным намерением, чтобы показать нам, что елей является чем-то духовным. Если не сокрушить алавастрового сосуда, тогда не сможет пролиться чистый нардовый елей. Странно, что многие еще считают алавастровый сосуд весьма ценным и потому дорожат его ценностью больше, нежели ценностью самого елея. Многие считают своего внешнего человека гораздо ценнее внутреннего. Отсюда возникает множество проблем в церкви. У одного высокое мнение о собственной мудрости, и он полагает, что представляет собой что-то. Другой точно так же ценит свои чувства, а потому не считает себя менее важным. Следующий, опять-таки, тоже повышенного мнения о себе, а потому считает, что он лучше других, утверждая, что его способность говорить, сила его решений выше, нежели у других. И так далее. Следует знать, что мы не собиратели древностей, что мы не восхищаемся вазами. Мы те люди, единственным желанием которых является благоухание елея помазания. Однако без сокрушения внешнего человека не может проливаться внутреннее. От одиночки не вытекает жизнь, и церковь не в состоянии сообщать жизнь. Так почему же нам следует считать себя столь ценными, если наша внешность только удерживает благоухание, вместо того, чтобы проливать его? Дух Святой не перестал действовать. Одно событие следует за другим. Одно за другим сталкивается с нами. Всякое наказывающее действие Святого Духа обладает единственной целью – сокрушить нашего внешнего человека, чтобы внутренний получил простор. Но вот здесь как раз и заключаются наши трудности. Мы раздражаемся из-за мелочей и ропщим на малейший урон, который терпим. Господь посылает нас на пути, на которых мы готовимся к служению. Но как только Его рука коснется нас, мы сразу чувствуем себя несчастными и доходим до того, что начинаем препираться с Господом и занимаем отрицательное отношение к Нему. С момента нашего обращения Господь различным образом касается нас, но всегда с единственным намерением – сокрушить нашего внешнего человека. Сознаем ли мы это или не сознаем, Господь неизменно намеревается сокрушить этого внешнего человека. Так и сокровище заключается в глиняном сосуде, но кто увидит его, если этот сосуд не разбить? Что же стремятся действия Господни в нас достичь? Они должны сокрушить глиняный сосуд, разбить алавастровый, расколоть оболочку. Господь хочет проложить себе путь, чтобы посредством своих избранных служителей благословлять мир. Сокрушение – это путь благословений, благоухания и плодоношения, но это и путь, окропленный кровью. Да, на нем мы обнаруживаем кровь многих ран. Когда мы предлагаем себя Господу на служение, мы не достигаем этого, если с мягкостью будем щадить себя. Нам следует согласиться с тем, чтобы Господь сокрушил нашего внешнего человека, чтобы проложить себе путь наружу. Каждый сам должен осознавать, какие у Господа намерения по отношению к нему. Чрезвычайно достоин сожаления тот факт, что многие совсем не знают, что Господь хочет в них достичь. Как же необходимо им, чтобы Господь открыл их глаза, чтобы они могли увидеть, что все в их жизни обладает значением. Но понимать его намерение значит ясно осознавать, что у него есть только одна цель – сокрушить нашего внешнего человека. И однако слишком многие выходят из себя, как только он поднимает на них свою руку. О, нам следовало бы наконец понять, что весь опыт, все переживания, все испытания, которые Господь посылает нам, содействуют только нашему благу. Лучшего мы и не сможем ожидать от Господа, потому что все это самое лучшее, что у Него имеется для нас. Может быть, нам и не следовало бы приближаться к Господу и просить: «О Господи, помоги мне избрать самое лучшее». Я думаю, что Господь ответил бы нам: «Я дал тебе только самое лучшее. Твои ежедневные испытания и твои проблемы – это величайшее приобретение». Итак, движущее основание во всех действиях Божьих таково, чтобы наш внешний человек был сокрушен. Когда это однажды совершится и Дух получит свободу, тогда мы немедленно приобретем способность пользоваться своим Духом. Продолжительность нашего сокрушения. Господь пользуется двумя различными способами, чтобы сокрушить нашего внешнего человека. Один из них постепенный, второй внезапный. Одних Господь в большинстве сокрушает внезапно, чтобы после этого могло наступить постепенное сокрушение. Другим же Он постоянно, день за днем посылает испытания, чтобы однажды совершить полное сокрушение. Тем ли, другим ли способом, но Господь достигает того, для чего Ему, как нам могло бы казаться, в нормальном случае потребовалось несколько лет, чтобы завершить в нас дело сокрушения. Он сам определяет его продолжительность. Мы не в состоянии сократить или удлинить его. В одних он достигает этого в течение нескольких лет, у других же спустя 10 или 20 лет. Он, очевидно, еще не завершил его. Это весьма серьезное обстоятельство. Нет ничего огорчительнее того, если мы теряем время Божье. Как же часто это оказывается препятствием для церкви? Мы можем разумно проповедовать. Слушателей может волновать наш сопровождаемый чувствами метод. И все же, если мы не воспользуемся своим духом, то Дух Божий никому ничего не скажет через нас. Это великая потеря, если мы совершенно ненужным образом удлиняем время нашего сокрушения. Вот почему, если никогда прежде нам не случалось вполне и сознательно посвятить себя Господу, сделаем это теперь и скажем: «Господи, ради будущего Церкви и ради Евангелия, ради Твоего дела и моей жизни, Я отдаю себя безусловно и безоговорочно в Твои руки. Господи, я радуюсь, что могу поручить себя Тебе, и я согласен, чтобы Ты вполне действовал через меня. Значение креста. Мы часто слышим о кресте. Может быть, для нас это слово стало даже слишком привычным. Но каков же смысл креста? Если мы правильно поняли крест, мы увидим, что он означает сокрушение внешнего человека. Крест приводит внешнего человека к смерти. Он раскалывает человеческую оболочку. Крест должен уничтожить все, что принадлежит нашему внешнему человеку, наши намерения и пути, нашу мудрость и самолюбие. Все это принадлежит нам. Путь ясен, даже кристально ясен. Как только сокрушится наш внешний человек, наш дух получит возможность легко проявить себя. Возьмем, например, какого-нибудь брата. Все знающие его утверждают, что у него очень острый ум, сильная воля и тонкие чувства. Но вместо того, чтобы оказаться под впечатлением этих характерных свойств, они видят, что они встретились с его духом и только с одним духом. Отчего так? А потому что все, что принадлежит его душе, уже сокрушено. Обратимся еще к одному примеру. Возьмем сестру. Тот, кто с ней знаком, знает, что у нее быстрая, стремительная сущность, что она быстро думает и говорит, что она скора в познании, что она быстро пишет письма, которые столь же быстро опять рвет, будучи недовольной тем, что она написала. Однако тот, кто встречается с ней, в меньшей мере сталкивается с ее торопливой сущностью, нежели с ее духом. Как человек она вполне сокрушена, а потому и открыта. Это сокрушение внешнего человека является основательно важным обстоятельством. Нам не следует хвататься за свои слабые душевные характерные свойства, если Господь в течение 5 или 10 лет трудится над нами. Нам не следует распространять своего прежнего запаха. Нам необходимо предоставить Господу возможность получить в нас простор. Две причины, почему нет сокрушения. Отчего некоторые и после многих лет хождения путями сокрушения остаются прежними? Существуют люди с сильной волей, а другие бывают с ярко выраженными чувствами. Если Господь хотел бы сокрушить тех и других, то почему же все-таки многие спустя годы остаются прежними? Мы полагаем, что объяснить этот факт можно двумя главными причинами. Во-первых, многие из живущих во тьме не видят руки Божьей. Когда Бог действует и пытается их сокрушить, они не видят того, что все это от Него. У них нет света, а потому они видят только противоречащих им людей. Они упорствуют во тьме и в безнадежности. Если бы только Господь даровал нам откровение, чтобы мы могли распознать Его руку и преклонить перед Ним колени, чтобы сказать Ему: «Это Ты, а потому я хочу все это принять». Нам, по крайней мере, необходимо однажды узнать, кто полагает на нас свою руку. Это не рука братьев и сестер нашей церкви. Это рука Божья. Но если бы нам научиться преклонять колени и целовать, и любить ту руку, которая трудится в нас, как это делала мадам Гийон. Мадам Гийон жила во Франции в XVI веке. Она была христианским автором, написавшая книгу о молитве, за что подверглась преследованию со стороны католической церкви и была заключена в Бастилию. Нам необходимо иметь этот свет, чтобы мы могли принять и верить, что чего бы ни совершил над нами Господь, Он никогда не совершит чего-либо ошибочно. Во-вторых, самолюбие является другим великим препятствием для сокрушения внешнего человека. А потому будем просить Бога, чтобы Он вполне устранил из нашего сердца всякое самолюбие. Если Он в ответ на нашу молитву начнет действовать, будем поклоняться Ему и скажем: «О Господи! Если это Твоя рука, то позволь нам от всего сердца принять это». Будем знать, что причина всяких недоразумений, всех раздражений и всякой неудовлетворенности заключается лишь в том, что втайне мы любим только самих себя. Вот поэтому мы выковываем планы, чтобы избежать всего этого. Очень часто отсюда у нас возникают проблемы, потому что мы ищем выход, чтобы уклониться от действий креста. Тот, кто взошел на крест, тот, кто отверг желчь, смешанную с уксусом, тот знает Бога. Многие идут на крест, но с большим нежеланием и все еще помышляют о напитке из желчи, смешанной с уксусом, чтобы смягчить свои страдания. Однако все те, которые могут сказать: «Неужели мне не пить чашу, которую дает мне мой отец?», те не будут пить чаши, в которой находится желчь, смешанная с уксусом. Они могут пить только одну чашу, а не две. Но у них уже ни в коем случае не обнаружишь самолюбия. Самолюбие является основным злом. О, если бы Господь сегодня проговорил к нам так, чтобы мы могли молиться: «О Боже, теперь я узнал, что все от Тебя. Все мои пути в последние 5, 10 или 20 лет от Тебя. Ты все направлял так с единственной целью, чтобы Твоя жизнь была бы и моей жизнью. Но я был неразумен, я не мог этого понять. Я предпринимал многое, чтобы спасать себя, и достиг только того, что удержал Твое время. Но вот теперь я вижу Твою руку и готов вручить себя Тебе. Итак, я снова поручаю себя в Твои руки». Примириться с ранами. Нет ничего прекраснее сокрушенного человека. В сокрушенном Богом человеке жестоковыйность и самолюбие уступают перед этой красотой. Мы видим в Ветхом Завете, как Иаков еще в чреве своей матери запинал своего брата. Он был коварным и лживым, а потому жизнь его была полна скорби и печали. Будучи молодым человеком, он бежал из дома. 20 лет его обманывал Лаван. Госпожа его сердца, Рахиль, умерла преждевременно. Сын его любви, Иосиф, был продан. Годы спустя Вениамин вынужден был отправиться в Египет. Вот раз за разом Бог поступал с ним, и он переживал одно несчастье за другим. Бог посетил его однажды, дважды, да и вся жизнь его оказалась жизнью посещений. Однако в конце всех испытаний Иаков оказался преображенным. В последние годы своей жизни он был вполне просветленным. Каким чудесным оказался его ответ фараону? Какой впечатляющей была его кончина, когда он поклонился Богу? Какими светлыми были слова его благословения для потомков? Прочтя все последние страницы его истории, нам остается только склонить свои головы и поклониться Богу. Здесь человек, который достиг зрелости, который знал Бога. Десятилетиями продолжавшаяся школа привела Иакова к сокрушению внешнего человека, а потому в его преклонном возрасте образ его был столь прекрасен. У всех нас много общего с этой природой Иакова, но наша единственная надежда состоит в том, что Господь в состоянии совершить в нас прорыв, что Он сокрушит нашего внешнего человека в такой мере, что внутренний человек сможет проявить и открыть себя. Это нечто драгоценное. Это путь тех, которые служат Богу. Только таким образом мы можем служить, и только так мы можем приводить других к Богу. Все остальное обладает весьма ограниченной ценностью. Польза от назидательных мнений не особенно большая. Это же мы можем сказать и о богословии. Собственно, какая польза от всякого разумом воспринимаемого познания Библии, если внешний человек не сокрушен? Только человек, в котором и через которого Бог может проявлять себя, обладает для него пользой. Только после того, как наш внешний человек окажется решительно пораженным, когда он пройдет через различные испытания, у нас появятся раны. Но тогда только сможет проявиться и наш дух. Нам страшно встречаться с братьями и сестрами, вся сущность которых осталась неповрежденной, которая никогда не была пораженной, а потому не пережила преобразования. Да умилосердится над нами Господь, и да откроет и поможет нам уяснить себе этот путь, потому что это единственно возможный путь. Да поможет Он нам увидеть цель, которая в конце этих немногих, может быть, 10 или 20 лет Его действий в нас. А потому не будем считать водительство Господня ничтожным. Да откроет Он нам в истине, каким значением обладает сокрушение внешнего человека. Если внешний человек останется невредимым, тогда мы сохраним все лишь в наших головах, а потому окажемся непригодными. Поэтому будем ожидать от Господа, чтобы Он вполне сокрушил нас. Глава 2. До и после сокрушения. Сокрушение внешнего человека является основным переживанием всех, которые служат Богу. Оно должно оказаться позади нас еще до того, как Бог сможет действительно употреблять нас. Если человек трудится для Бога, то может случиться двоякое. Во-первых, он будет, если внешний человек его еще не сокрушен, медлительным в духе, а потому и непригодным для работы. Если он интеллигентен, тогда разум определяет его работу. Если он сострадателен, тогда он водится своими чувствами. Такой труд может показаться успешным, но он не приближает людей к Богу. Во-вторых, он может сказать все то, что хочет сказать Дух Святой, облечь свои собственные мысли и чувства. Результат, соответственно, смешан и нечист, а потому обогащает человека только смешанным и нечистым опытом. Оба состояния ослабляют наше служение Богу. Если мы хотим видеть результат своего труда, тогда нам следует знать, что в принципе только Дух животворит. Этот факт придется нам постичь раньше или позже, если мы не постигли его в день своего обращения. Тогда, может быть, его придется постичь 10 лет спустя. Многим придется оказаться в таком состоянии, что они узнают, что они не пережили ни того, ни другого, а потому им придется понять, каким бесценным является их труд и какими бесполезными являются многие помышления их и различные чувства. И если даже своими помышлениями и своими чувствами они смогут привлечь к себе многих людей, то тем не менее успеха у них не будет. В итоге они вынуждены будут признать, что только Дух животворит. Только посредством Духа люди оживают. Самые лучшие помышления и чувства ваши не достигнут ничего. Достичь этого в состоянии только Дух. Многие из тех, кто служит Господу, сознают этот факт только после многих скорбей и неудач, и только в итоге Слово Господне становится для них значительным, что Дух животворит. Там, где Дух получает простор, грешники возрождаются и становятся святыми. Там, где посредством канала Духа провозглашается жизнь, возрождаются те, которые принимают эту весть. Если верующим подается жизнь посредством Духа, тогда новая жизнь получает пищу. Без Духа не может быть ни возрождения, ни назидания.